В мероприятии приняли участие более 200 предпринимателей, а также руководители республиканских органов власти, лидеры общественных объединений бизнеса, главы муниципальных районов, депутаты Государственного совета. Открыл заседание президент Татарстана Рустам Миниханов.
Мы собираемся в 14-й раз, и я считаю, что это хорошая площадка для того, чтобы обсудить вопросы, которые можно решить на региональном уровне, а некоторые вопросы надо решать на федеральном уровне, поэтому все эти вопросы, сегодня вот тоже 5 вопросов, они прорабатываются с предпринимательским сообществом, привлекаются эксперты. Я уверен, что вот такая форма работы, она дает определенный результат. Наверное, все вопросы мы сразу решить не можем, но то, что мы здесь слышим, мы всегда реагируем и ищем пути решения.
В числе рассмотренных тем – проблема проведения археологической экспертизы для ведения строительных работ.
Весь бизнес, планирующий проводить строительные работы, столкнулся с общей проблемой. В настоящее время в отношении всех земель действует презумпция историко-археологической ценности. Если государство не обладает достоверной информацией об отсутствии на участке памятников истории и культуры, подтверждать их отсутствие или наличие необходимо с помощью историко-культурной экспертизы.
Сначала нужно получить направление из Министерства культуры, сейчас Комитет по охране культурного наследия, заключить договор с археологами, получить открытый лист в Москве, провести полевые работы, написать камеральные работы, получить заключение и опять отправить это все в Комитет по охране культурного наследия, чтобы получить то заключение, которое нам нужно и которое примут другие государственные органы. Вот эта вся процедура, она достаточно длительна, запутана, предпринимателям достаточно сложно планировать.
Кроме того, бизнес-сообщество сталкивается с банальной нехваткой уполномоченных экспертов.
Строительство, допустим, в последние годы стало все больше и больше развиваться, соответственно, мы влияем запросами на их работу. Они захлебываются, там, не знают, как справиться, сдерживают нас.
Еще одна сложность. Сведения об археологической изученности имеются только в отношении исторических мест города Казани и ряда исторических территорий, таких как Свияжск и Болгар. Вся остальная территория Республики Татарстан не изучена и, соответственно, подлежит обязательной экспертизе.
Хочу предоставить слово для доклада Соколовой Ирине Александровне, начальник проектного управления АО «Татмелиорация».
Сегодня хочется коротко изложить проблему, с которой сталкивается каждый из нас при проектировании и строительстве. Будь то коровник небольшой, либо большой торговый центр. При прохождении экспертизы проектной документации нам необходимы данные историко-культурной экспертизы. Если таких данных в Комитете по охране памятников культуры нет, то мы обязаны провести эту экспертизу за свой счет. В подавляющем большинстве случаев эти данные отсутствуют. И тут возникает первая и главная проблема – время, которое необходимо для получения официальных результатов экспертизы. Цепочка довольно длинная. Мы обращаемся к компетентным археологам. Запрос разрешения на проведение экспертизы в Минкульт РФ. Затем в Институт археологии Российской Федерации. Затем разведывательно-полевая экспертиза, камеральная обработка результатов, непосредственная экспертиза и, наконец, долгожданное рассмотрение результатов этой экспертизы в нашем комитете Татарстана и получение справки. Итог при удачном стечении обстоятельств в 7 месяцев. Хотя на любом из этапов нас могут вернуть к самому началу. Представим, что результат второго этапа, то есть разрешение на полевые работы, мы с вами получили в ноябре или декабре. Тогда еще 5 месяцев мы будем сидеть и ждать, пока сойдет снег. Потому что проведение этих работ в то время, как лежит снег, невозможно. Несложная арифметика получается 12 месяцев. Такой срок может надломить как бизнес-план, так и привести к срыву реализации любой государственной программы. Еще один большой вопрос, сбивающий нас с ритма, то, что такая экспертиза обязательно даже в отношении тех земельных участков, где расположены действующие промышленные предприятия и объекты. Ярким примером может быть оргсинтез, предположим. Огромная территория этого объединения много раз перекапывалась при строительстве. На данный момент территория в основном закатана в бетон и асфальт. Но даже капитальный ремонт любого фундамента или опоры на территории обязывает нас провести археологическую экспертизу. И последний очень важный вопрос, который хотелось бы сегодня поднять, это отсутствие систематизированных данных о границах ранее выявленных памятников культуры и исследованных территориях. Таких памятников больше 100. Мы с вами знаем границы 3-4 известных жемчужин в Татарстане. И поэтому в рамках проектной группы Совета мы детально разобрали все вышеперечисленные проблемы и предлагаем следующие решения. Первое – определить границы всех ранее выявленных памятников культуры и ускорить систематизацию полученных данных. Второе – ввести институт лицензирования археологов для перехода на уведомительный характер получения разрешений. Пока не введен институт лицензирования, просим делегировать выдачу открытых листов на региональный уровень. Ну и в идеале, так как мы с уважением, с огромным интересом все с вами относимся к собственной истории, к культуре, предлагаем Комитету по охране объектов культурного наследия совместно с археологами республики выработать системные предложения и план работ по проведению археологических обследований территории республики, на которых планируется строительство социально значимых объектов. Просим вас, Рустам Нургалиевич, поддержать наше проведение предложенных нами мероприятий.
Ситуацию комментировал председатель Республиканского комитета по охране культурного наследия Иван Гущин.
На самом деле действительно сложный процесс проведения археологической экспертизы, и он обусловлен, я считаю, двумя факторами. Первый – это минимизация чернокопателей и недобросовестных археологов. И второй сегмент – это важность выявления археологических памятников. Это требование предъявляется с 2015 года. За это время было выявлено 65 вновь ранее неизвестных археологических памятников. Буквально в прошлом году, благодаря археологическим разведкам, мы выявили в Аксубаевском районе в зоне прокладки нефтепровода древнее мусульманское кладбище X века, а в Алексеевском районе мы выявили в зоне разработки карьера памятник бронзового века третьего тысячелетия до нашей эры. Это все подтверждается археологическими исследованиями. И для сведения, за 15 лет, с 2000 года по 2015 год, выявлено 4 памятника археологии. Теперь по регламенту. Действительно, комитет обработал 1386 запросов бизнеса в прошлом году и выдал соответствующее заключение «копать или не копать». Здесь два фактора. Первый. Если памятник, то мы направляем на раздел обеспечения сохранности, ни о какой раскопках речи не идет. Но если это чистое поле, естественно, мы направляем на исследовательскую работу, делается один шурф на 1 гектар земельных участков, есть соответствующая методика. 155 заключений экспертизы мы согласовали в прошлом году. Мы вот посчитали на днях, анализ провели. Сегодняшний срок рассмотрения средний 26 рабочих дней. Из них 15 рабочих дней. Документ висит просто на сайте для общественного обсуждения. Конечно, тоже задаем сейчас вопросом, зачем висит. И этот вопрос, срок размещения на сайте можно ограничить 10 днями или 5 днями, как, например. И с точки зрения вообще препятствия, действительно, рынок очень узкий. Сегодня в Татарстане работает ровно 15 экспертных организаций археологических, которые имеют право копать, и именно они отправляются в Минкульт России за получением открытого листа. Это важное требование, археолог проверяется его научная составляющая и так далее. Страдает не только коммерческий объект, Руслан Владимирович, страдают и социальные объекты, в первую очередь. Мы не можем вовремя построить школу, детский сад и так далее. И вот мы по запросу ГЖФ, Госжилфонда, провели небольшой анализ потребность 2020 года. Проанализировали потребность 114 участков, это 100 гектар земли. И вот археологи нам предлагают провести экспертизу от 2 миллионов до 10 миллионов. Разбег цен тоже такой достаточно, сомнительный. Что действительно, я поддерживаю желание бизнеса сократить эту всю бюрократическую структуру, но вот мы сейчас ждем постановления правительства Российской Федерации, которое предполагает, что мы всю территорию Татарстана зонируем. И там будет понятно, куда мы направляем копать, а куда мы не направляем копать. Это нужно будет провести соответствующие научные, археологические исследования, разграничить всю территорию. Но пока проект постановления идет согласование на федеральном уровне, но мы ждем появления.
Понятно, если даже проекта нет, вам же и постановление устанавливать. Вы же должны знать, где у нас какие
у нас,
историко-культурные... Рустам
Галич, у нас сегодня, если быть точным, 3008 памятников археологии. Все они описаны, Понятно, они в 60-х, 70-х годах были описаны, и требований там, отображения в Росреестре тогда еще и не было. Естественно, у нас есть картографические сведения, изображения различные, мы все это пользуемся. Плюс, естественно, те исследования, которые проводятся археологами, они двойной работы никто не организовывает. Если проведена экспертиза, там строятся объекты, мы пошли дальше.
Нет, ну мы можем сейчас вот у себя разграничить, где надо копать, где не надо копать.
Но пока такой методики нет, условно говоря.
Ну разработайте такую методику. И другой методики же нет. Ну вы же всех посылайте, давайте, идите, археолог там или кто такой. Ему денег заплатил, он тебе справку дал, и все нормально, дальше, значит, можешь строить. Или нет?
Все правильно?
Нет, там
все, все правильно, минимум 7 месяцев процедуры, пока так.
Я понял, кроме процедур, это же бизнес для них.
Руслан Владимирович, заказчик сам находит археолога любого, мы в этот процесс...
Не надо любого. У нас есть институт археологии, может создать при институте археологии нам группу, систематизировать эту работу, чтобы не было завышения цены, установить какой-то прейскурант. Потом, ну тебе же вот написали 220 дней минимум. Наверное, если я тебе скажу, ты быстрее сделаешь. Но люди же не должны. И вообще надо четко разграничить. Вот там, где есть наши интересы, давайте мы эту зону сделаем, которую профессионально. И потом, мало что они там эти листы привозят, их профпригодность какая, как они качественно провели работу. Ты гарантируешь, нет?
Это федералы, федеральные полномочия, Руслан Валерьевич.
Какая мне разница, федеральные полномочия, республиканские? Мне-то разницы нет, им тоже разницы нет. Что, с Москвы, значит, они со спутника смотрят, что ли, федеральные свои полномочия? Вот у меня завтра будет встреча с министром культуры России. Я, пожалуйста, но как они могут эту работу проводить? У них ни структур нет, никаких этих нет. Есть структура наша, которая отвечает за памятники, она должна быть наделена полномочиями. Как будем работать в республике? Как можно эту работу систематизировать, чтобы не было бюрократии, чтобы четко, ясно, чтобы 10 раз тебя не вернули? В электронном виде как-то все эти вещи должны быть прозрачны. Можем мы что-то сделать?
Сам Галяч, по вашему поручению фактически нужно сделать карту археологическую.
Давай сделаем, ответ. Что для этого нужно.
Сегодня мы уже совместно с Минцифрой сделали геопортал с привязкой к ГЛОНАССу. И сейчас наносим на эту карту соответствующие сведения.
Когда это... она будет готова?
Сервис готов. Сегодня мы порядка внесли 300 памятников на геопортал. Пока 300 объектов у нас отображено.
А вы сказали 3000 или сколько
3008,
у нас?
3008.
Да? Вот вы внесите, а дальше что будет? Вот там, где вот они, значит, есть определенные правила. Давайте немножко это упростим эту работу. Какая просьба к федералам? Давайте мы письмо напишем министру. Ну как они с Москвы могут там опросные листья и как-то это... Вообще глупости.
Но сегодня и бизнес просит открытые листы перенести на уровень субъекта, чтобы здесь полномочия были.
Отмена единого налога на вменен доход – следующая тема, волнующая малый бизнес.
В 2018 году в Татарстане около 56 тысяч предпринимателей применяли систему единого налога на вмененный доход. В бюджет ими было уплачено 1,8 миллиарда рублей. С 1 января 2021 года, после окончательной отмены ЕНВД, для этих предпринимателей значительно увеличится объем налоговых платежей. Исходя из расчетов предпринимателей, налоговая нагрузка вырастет в 6-10 раз.
На сегодняшний день мы зарабатываем около 250-300 тысяч в месяц, то дополнительная нагрузка будет в размере 130 тысяч. То есть фактически в половину прибыли мы будем должны отдавать государству, и скорее всего мы будем сокращать штат.
Нам и так тяжело нести бремя расходов по ведению нашего бизнеса, а отмена единого налога на вмененный доход еще более увеличит нагрузку и бессмысленным будет работать нам. И многие предприниматели вынуждены будут закрыться или уйти в тень.
ЕНВД позволял предпринимателям, несмотря на реальную сумму дохода, платить налог в размере 15% от суммы вмененного государством дохода. Как выясняется на практике, эта сумма вмененного дохода ниже реального дохода предпринимателей. В связи с этим и происходит кратное увеличение налоговой нагрузки. Что касается применения патентной системы, то этот режим в настоящее время не пользуется популярностью среди предпринимателей Татарстана, поскольку стоимость патента в республике по сравнению с другими регионами кратно выше. Кроме того, применять патент могут только ИП, не занимающиеся реализацией подакцизных товаров или товаров, подлежащих обязательной маркировке. Существуют также ограничения по размеру дохода, количеству наемных работников и, для розничной торговли и общественного питания, ограничения по площади помещения.
Для доклада по данной теме приглашаю Сулейманову Эльмиру Рафилевну, индивидуальный предприниматель, владелец магазина обуви.
Разрешите доложить вам о проблеме, которая возникла у представителей малого бизнеса, таких же предпринимателей, как и я. Пример. Я индивидуальный предприниматель. Уже более 8 лет владелец обувного магазина в Казани. С 1 марта у нас произошла смена налогообложения ЕНВД для тех, кто торгует маркированным товаром. А это обувь, мех, лекарства и медицинские изделия. То есть теперь мы должны перейти на УСН. А что это значит лично для меня? Если я платила основной налог в квартал 30 тысяч, то теперь он составляет почти 200 тысяч. То есть удорожание произойдет почти в 7 раз. А если учесть, что я, как малый импортер, плачу 20% НДС к себестоимости обуви, плачу таможенные платежи, плачу кредиты 16-17%, ну и, конечно, основные операционные расходы у меня есть, то работать совсем неинтересно. А у меня 8 тысяч любимых клиентов, ради которых я работаю днем, и, поверьте, мы не спим ночами. Да, есть выход перейти на УСН доходы минус расходы, но только в том случае, если мы все правильно задокументируем. То есть все расходы, которые у нас сейчас есть, они должны принять правильный документированный формат. А это сделать одномоментно очень сложно, потому что расходов много. Например, львиная доля расходов – это у нас, например, маркетинг, поисковые системы, соцсети, а они принимают оплату через банковские карты, через наличные платежи. Также нам нужно учесть весь склад и промаркировать его, что тоже непросто, и личный кабинет в честном знаке не всегда работает, и он не удобен для МСП. Поэтому мне сейчас потребуется и товаровед, и программист. И когда я сейчас решаю эти все вопросы, у меня максимально высокий налог. То есть простым языком, я сейчас работаю в 3 раза больше, и в это время плачу в 7 раз больше налог. Если ничего не предпринимать, то рано или поздно у нас останутся федеральные сети. Даже сейчас, если вы зайдете в крупный торговый центр, местных предпринимателей не так много. И мне действительно грустно видеть, как мои знакомые девочки-предприниматели закрыли свои магазины, 5 девочек, потому что они не смогли решить до 1 марта эти вопросы. Поэтому, уважаемый президент, уважаемый совет, я бы хотела обратиться к вам с просьбой смягчить нам этот процесс, потому что действительно сложно, и просьба облегчить максимально этот процесс, ведь мы верим, что будущее нас и наших детей – это малый и средний бизнес, и мы должны его сберечь.
Каким документом это вот с 2021 года система налогообложения отменяется?
С 1 марта для тех, кто использует маркированный товар. Вот как раз обувь...
А у кого не маркированный?
Они могут с 2021 года. У них еще есть время.
А кто маркированный?
Да, то есть мы уже вчера...
Вы по коэффициенту платили, что ли, там?
Да, у нас был вмененный налог, за площадь мы платили.
Да.
Да, то есть он 30 тысяч составлял в квартал.
А сейчас...
Мы уходим на УСН доходы минус расходы, но вот как раз вот эти расходы мне сейчас очень сложно одномоментно собрать.
Угу. Рустам Нургалеевич, у нас еще есть позиция эксперта налоговой консультации Хвостова Надежда Борисовна. Она очень подробно может рассказать, почему и как у нас это все.
Давайте
происходит.
Послушаем. Спасибо. Пока присаживайтесь. Спасибо.
Здравствуйте, Рустам Нургалеевич. Здравствуйте, уважаемые участники и гости совета. Меня зовут Надежда Холостова. Я директор компании «Налоговая консультация». Около 3000 наших клиентов являются плательщиками ЕНВД. И мы считаем, что упразднение данного режима значительно увеличит налоговую нагрузку для предпринимателей. Поэтому в дополнение к предыдущему докладу хотелось бы привести данные нами собранной статистики. Итак, 8 из 10 предпринимателей либо надеются, что срок действия режима очередной раз продлят, либо вообще не знают об отмене ЕНВД. Из тех же, кто знает, 40% считают, что такая нагрузка делает их бизнес просто невыгодным. То есть это 40% либо ликвидируются, либо уйдут в серый рынок. И для этого малого бизнеса это не проблема. Если говорить о ликвидации, она не всегда будет добровольной. Дело в том, что с начала этого года нашими специалистами наблюдается увеличение запросов на процедуру банкротства. В республике зарегистрировано порядка 56 тысяч предпринимателей, применяющих ЕНВД. Это несколько десятков тысяч розничных торговцев, парикмахеров, водителей, автослесарей и других представителей сферы услуг. Как видим, нововведения бьют по самым незащищенным слоям бизнеса, которые в сегодняшний день, возможно, и не приносят большой доход республике, но эта категория предпринимателей как минимум обеспечивает себя. На проектной группе с участием представителей налоговой службы, Министерства экономики и Министерства финансов Республики Татарстан коллеги отмечали возможность рассчитывать налоги с реальной прибыли, то есть по схеме доходы минус расходы. Однако у предпринимателей, переходящего с ЕНВД, зачастую отсутствует знание по организации такого учета. Помимо этого требуется дополнительное оборудование, программное обеспечение, в некоторых случаях потребуется смена поставщиков и с нами специалисты по учету. В итоге нами были выработаны следующие предложения. Первое. Установить на 2021 год налоговую нагрузку в размере 4% по упрощенной системе налогообложения с объектом дохода для розничной торговли и общественного питания. Второе. Поскольку сегодня стоимость патента в республике высокая, что является причиной непопулярности данного режима налогообложения, менее 3000 предпринимателей используют патент. Предлагаем снизить размер потенциально возможного годового дохода для предпринимателей, работающих в сельских районах республики в сфере грузоперевозок, бытовых услуг и розничной торговли. Временные послабления в налоговой политике для указанной категории даст возможность предпринимателям перестроиться и, как следствие, сохранить не только активный конкурентоспособный бизнес, но и в последующем восполнить с республикой возможные потери переходного периода. Уважаемый Рустам Нургалиевич, просим вас поддержать совет и рассмотреть возможность установления переходного периода и снижения патента в республике.
Ситуацию комментировал руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан Марат Сафиуллин.
Согласно действующему федеральному законодательству, с 1 января текущего года отменяется ЕНВД для тех, кто реализует маркированный товар. Это обувь, лекарственные и меховые изделия. Мы разъяснительную работу в течение прошлого года всего проводили, предупреждали предпринимателей, что с текущего года ЕНВД применяться предпринимателям, кто реализует эту продукцию, будет нельзя. Ну, то, что говорить о увеличении налоговой нагрузки, здесь, конечно, вопрос дискуссионный. Могу сказать, что доходы минус расходы, учитывая то, что сегодня у нас ставки республиканским законодательством установлены в размере 10%, а не 15%, как предусмотрено федеральным законодательством, то есть вполне можно. И второй момент, что очень важный. Сегодня мы цифровая технологичная служба, которая фиксирует все доходы, в том числе и малого бизнеса. И это единственный налог, который был введен в свое время, из-за того, что контролировать было невозможно, он не зависит от результатов деятельности. Он меняется на определенное количество посадочных мест, на количество автомобилей и так далее, и так далее. Сегодня, когда мы в режиме онлайн-касс выручку контролируем, мы считаем, что мы можем вполне разумно подойти и применять сегодня специальный режим налогообложения в виде упрощенной системы налогообложения.
Вы сказали 10%, а она говорит с 6 до 4.
Нет, это доходы минус расходы. Значит, у нас в республике законом установлено 10% республиканским законодательством. Регионам дано право ставить ставки по налогу. А то, что говорит по объекту дохода, да, в республике действует 6%, я так понимаю, хотят применить...
От общей суммы деятельности.
Да, 6%, да.
Ага. Так, Минфин готов? Маратович, спасибо.
Артур Галич, мы посмотрели, есть предложение снизить от 6% до 4%. Ну, у нас подход классический, выпадающие доходы.
Ну и как, сколько выпадающие доходы?
Более точной цифры нет, но предварительно около 300 миллионов по году. То есть 2%, если на сегодняшний день 17% это только у нас торговля из общего дохода, то есть это где-то 1 700 000 000. То есть 2%, если убрать это, ну, порядка 300 миллионов получается выпадающие доходы по году.
Ну, у вас же появляются те, которые, ну, упрощенки были, они же с оборота начнут платить. Хорошо, давайте мы рассмотрим. Подготовьте мне материалы.
Хорошо, есть.
Да. Марат Адибович вместе. Какие есть формы, экспертов тоже пригласим. Посоветуемся. Ну, какие-то меры надо будет принимать. Но на самом деле это мы заранее предупреждали, что...
Да, конечно.
Инициатива чья была, чтобы вот уйти от...
Это инициатива Министерства финансов Российской Федерации, но сегодня это единственный налог остался, который не зависит от результатов деятельности. Он просто вменяется. Сегодня, когда мы считаем, что весь бизнес переходит от результатов работы...
Некоторые категории из этих не может перейти на самозанятых?
Вот, индивидуальные предприниматели, кто использует единый налог на миллионный доход, могут перейти в статус самозанятых, конечно, которые имеют выручку не более 2 400 000 рублей в год.
Общий доход у них.
И таких достаточно большая часть, я могу сказать.
Ну, это... давайте все формы посмотрим, подготовьте мне, вот неделю времени вам, сколько чего. Мы услышали, хорошо. Будем думать, как можно ситуацию выйти.
Далее участники заседания рассмотрели проблему совершенствования системы автоматического весового контроля. В Татарстане действует республиканская стратегия развития весогабаритного контроля на дорогах общего пользования. К концу года на региональных трассах должны заработать 12 комплексов. На сегодня построено 4 пункта, еще 4 готовятся к запуску. Эти пункты контролируются по 7 параметрам, для каждого из которых федеральным законодательством установлено свое значение погрешности. Взвешивание проходит автоматически. Перевозчики не могут проверить его корректность. По мнению предпринимателей, из-за погрешности взвешивания им грозят крупные штрафы до 500 000 рублей, что может привести к прекращению деятельности, уходу с рынка. Как рассказал директор ГБО «Безопасность дорожного движения» Ревкат Миниханов, в республике уже работают автоматические весы перед стационарными постами, с помощью которых можно проверить правильность показаний пункта весового контроля. Президент Татарстана Рустам Миниханов поручил продолжить контрольное взвешивание грузовиков до конца года, а также обратиться в российский Минтранс, чтобы обратить внимание на погрешности системы. Следующий вопрос заседания – дополнительная маркировка молочной продукции.
Я сама участвовала в совете по данной теме. Я считаю, что мы можем доработать «Меркурий» и в рамках «Меркурия» делать эту маркировку. Потому что дополнительная нагрузка, особенно на малые и средние предприятия, она может очень пагубно сказаться. Давайте посмотрим.
Это кроме «Меркурия» еще какие-то?
Это еще обязательную маркировку вводят. То есть так же, как девушка вот говорила, например, про обувь, но это понятно. Это еще молочная продукция. То есть представляете, социальные продукты, которые мы и так стараемся держать максимально низкие цены.
Ну, давайте посмотрим.
С 1 июня 2020 года список товаров, подлежащих обязательной маркировке, пополнит молочная продукция. Предприниматели считают, что отрасль к этому совершенно не готова. Установка необходимого оборудования и кодов идентификации, а также переустройство производственных линий, потребует серьезных финансовых затрат. По оценкам Национального союза производителей молока «Союз Молоко», затраты на переоборудование производства для обеспечения маркировки составят около 25 миллиардов рублей. Ежегодные затраты на закупку кодов Data Matrix составит около 20 миллиардов рублей. Таким образом, общие затраты в первый год составят 45 миллиардов рублей. При общей чистой прибыли производителей молочной продукции за 2018 год 35 миллиардов рублей.
Для самого внедрения, безусловно, потребуется приобретать дополнительно дорогостоящее оборудование. Это маркераторы, это счетчики на складе для считывания, это программное оборудование, это интеграция. По нашим оценкам, только на одну автоматизированную линию стоимость затрат составит около 5 миллионов рублей. Соответственно, у нас таких линий 14.
Одновременно с тем, комбинаты указывают на рост себестоимости продукции.
По нашим самым скромным подсчетам, удорожание на литр готовой продукции будет порядка 2,4%. То есть там мы берем молоко, кефир, то есть на любую продукцию. А на пол-литровую упаковку будет до 4% удорожания. То есть мы должны понимать, что, как вот говорят официальные власти, что это ляжет на плечи бизнеса, но у бизнеса нет такой маржинальности, чтобы все затраты эти отнести на себя. Однозначно будет повышение цены.
Для доклада приглашаю своего коллегу и товарища, глава КФХ Исмагилов Минзифар Нургалиевич, председатель сельскохозяйственного кооператива «Большая Елга», Рыбно-Слободский район.
Добрый день, Рустам Нургалиевич. Здравствуйте, участники совета. Мы принимаем молоко у членов кооператива и перерабатываем его в различную продукцию. В 2019 году вступил в законную силу закон номер 243 от 1 июня 2018 года о ФГИС «Меркурий». В данный момент эта система нам позволяет прослеживать весь путь молока от надоя до реализации. Бүгінгі күнде біз қойсы ауылдан, қойсы апаның, қойсы сиырынан, қорлығашынан мы, елдызынан мы, или кішкенесінен мы, көп мүсіт сауғанын, оннан несе ішлегенімізді, хәм ол продукцияны қойсы кейбітлерге жібергенімізді бүтінсінде әйтіп тұрабыз бұл системаға. Мұндай бәхетке біз 100 мін ақшат сарыф еттік, хәм штатқа бір кішіні алырға мәжбүр болдық. Чөнки программа бойынша ерте де, кеш те, биште де, үште де жіберге керек системаға. Ішлеген чағы бола, ішлемеген чағы бола. Вроде бы все нормально, все прозрачно, все ясно, знай работай. Но, как говорится в народе, беда одна не ходит. С 1 июня 2020 года хотят внедрить систему маркировки молочной продукции. Молочной продукции это не шуба, не шапка, не обувь. Это ежедневный нужный социальный продукт. И ведь есть меркурий. Мы не понимаем, для чего еще дублировать, для чего опять лишние затраты, непосильные затраты нести. Это не только для меня, не для малых, это для больших, крупных, для Казанского молочного комбината, для Зеленодольского, для Азбука сыра. Это очень большие затраты, невыносимые. Например, если подойти вот к нашим производствам, наверное, такое молоко, здесь сидящие, может быть, давно забыли, даже и не держали в руках уже давно. Это самый социальный вид упаковки, бюджетный вид упаковки, один из социальных продуктов. Это молоко в данный момент реализуется нами по 30 рублей. Если внести маркировку, то это будет 37 рублей. Почему? Потому что на эту упаковку маркировать его невозможно. Лазер его прожигает, сюда ничто не клеится, потому что холодное молоко, когда мы заливаем, оно потеет, а чернила будет размазываться. Мы, худой конец, вынуждены будем нанять двух человек на каждую линию, чтобы этот пакет еще переупаковывать в другой пакет, где было нанесено марка «Data Matrix». И спрашивается, для чего бабушки, которые считают каждую копейку каждый день, разве они готовы будут эту марку по 7 рублей каждый день или через день приобрести? Для чего? Они сами очень хорошие эксперты. Им не надо этого. Поэтому, уважаемый Рустам Нургалиевич, по информации, последних информаций, эту маркировку вроде хотят еще на один год продлевать. Но это для нас не выход. На которые мы надеемся пока только такие. Либо совсем исключить необходимость маркировки молочной продукции, доработать систему Меркурий, если ее функциональность недостаточна. Либо, если отмена маркировки не произойдет, предусмотреть меры государственной поддержки. Тогда мы еще сможем побороться за рентабельность нашего бизнеса и сохранить на рынке доступный и натуральный продукт. Уважаемый Рустам Нургалиевич, уважаемые депутаты, уважаемые участники совета, от имени фермеров, крестьянских подворий, сельскохозяйственных, потребительских, перерабатывающих кооперативов и крупных переработчиков я от себя лично прошу вас донести нашу просьбу об отмене системы маркировки молочной продукции до правительства Российской Федерации. Ихтибарыз үшін рахмет.
Рустам Нургалиевич, у нас еще есть позиция эксперта. Это директор по корпоративным отношениям региона центра АО «Данон» Жаркова Мария Николаевна.
Добрый день, Рустам Нургалиевич. Добрый день, уважаемые коллеги. Как уже было сказано, меня зовут Жаркова Мария. Я представляю компанию «Данон», в состав которой входит казанский комбинат «Эдельвейс». Моя задача на сегодняшний день попытаться отразить позицию крупной международной компании, которая очень хорошо ориентируется на рынки Российской Федерации в целом. Прежде всего, мы полностью согласны с тем, что говорилось ранее. Маркировка – это очень дорого. Это большие капитальные вложения, это еще более огромные ежегодные операционные издержки, и это достаточно серьезный рост себестоимости производимой продукции. Кроме того, нам придется почти полностью перестроить все логистические процессы и, скорее всего, сокращать частично ассортимент, потому что тот продукт, который мы сейчас, например, производим небольшими партиями, он станет совершенно золотым с точки зрения логистики. Второе, что тоже немного здесь уже звучало, нереально в установленные сроки перейти на эту систему. По нашим оценкам, надо не менее 2 лет для того, чтобы установить это оборудование и отладить все процессы. Но при этом надо понимать, что это никак не избавит нас от тех затрат, о которых шла выше речь. Ну и самое главное, действительно, а для чего это все нужно? Затратив огромные деньги, здесь звучало 45 миллиардов, по некоторым оценкам 61 миллиард оценивается внедрение маркировки в первый год, ни отрасль, ни рынок, ни потребитель не получат ничего полезного. У нас действительно на сегодняшний день уже действует одна система прослеживаемости «Меркурий», которая кое-что знает о содержимом продукта. Соответственно, она может нам помочь в борьбе с фальсификатом, который действительно является серьезной проблемой для молочной отрасли. В то время как маркировка – это инструмент для борьбы с контрафактом, то есть подделкой торговой марки, доля которой на рынке Российской Федерации оценивается в 0,1%. То есть практически затратив такие миллиарды, мы будем бороться с проблемой, которой, по сути, не существует. Поэтому мы просим вас, Рустам Нургалиевич, а наша отрасль редко демонстрирует такое единство, но мы действительно не видим никаких преимуществ от введения маркировки на сегодняшний день. Мы просим вас поддержать нашу позицию и направить обращение в адрес премьер-министра Российской Федерации с тем, чтобы исключить молочную продукцию.
А каким документом ввели?
Это постановление правительства.
А кто инициировал?
Минпромторг.
А в законе это не прописано?
В законе нет. То есть это постановление правительства.
Но они как бы шаблон «Борьба с контрафактом» и вот, пожалуйста.
Но контрафакт действительно не является проблемой для молочного рынка. И на сегодняшний день только исключение молочной продукции из перечня товаров, подлежащих маркировке.
А меркурий, он до какой степени доходит? Он
до
от производителя до переработчика?
До, до прилавка.
До полок, да?
Да, потому что...
Может, меркурий какие-то вещи лучше добавить, а не...
Мы полностью согласны. Да. Тем более,
давайте
что...
не просто... отложить. Надо внести предложение, как можно отследить через Меркурий вот эти вопросы, те, которые нас интересуют. На самом деле это же будет, ну понятно, крупные комбинаты, они там могут перейти, а вот малый бизнес, который в пакетиках делает продукцию дешевую, они вообще не смогут.
Ну, совершенно правильно, но на самом деле и для крупных комбинатов это
ну,
очень
большая. Ну я понял, понял, это целая автоматическая линия.
Да. Меркурий полностью сейчас может то, что
давайте
будет делать маркировка.
Распишем, что дает сегодня Меркурий, и если какие-то нужны дополнительные информационные моменты, раз Меркурий есть, он уже со стадии производителя идет, переработчик полка, то тогда... как можно ее решить, эту задачу через Меркурий. У других же нет Меркурия. Меркурий – это такая система уже сложная, которую мы не так просто внедряли, но внедрена.
Именно, да, для молочной отрасли.
Хорошо.
есть Меркурий.
Я готов обратиться, но для этого подготовьте мне соответствующее не только обращение, а соответствующее предложение, как бы мы могли усилить надзорную работу через систему Меркурий. Минпромторг тоже письмо напишем. Альберт, вы в курсе этой темы, нет?
Да, Рустам Нургалиевич. Добрый день, уважаемые коллеги. Действительно, комиссии по противодействию контрафактной продукции ее возглавляет Денис Валентинович Мантуров. И этот вопрос в том числе обсуждался подробно на заседании комиссии в сентябре, где я тоже присутствовал, и были большие баталии относительно того, когда и в какой срок на самом деле вводить эту систему. И сейчас ведется эксперимент. Около 30 компаний молочных на сегодняшний день участвуют в этом эксперименте. Но действительно, по итогам рассмотрения и по работе совместно с предпринимателем мы уже подготовили, я писал письмо и в Тухову с просьбой доработать обращение и доработать программу, чтобы базировалась на базе Меркурия. И мы совместно с уполномоченным по правам предпринимателя подготовили проект обращения за вашей подписью на имя Дениса Валентиновича, с тем, чтобы доработать, как вы сказали, проект обращения. Действительно, такой вопрос есть, но при этом я бы хотел бы обратить внимание предпринимателей в целом, что сейчас распоряжением 792, которое в 2018 году вышло, мы говорим только о, по-моему, 10 группах основных товаров. Это вот лекарства, обувь, молоко, духи, фотокамеры и другие. Но на самом деле до 2024 года предусматривается, что все основные группы потребительских товаров должны будут войти в систему обязательной маркировки. Поэтому нам предстоит еще большая работа и по остальным группам товаров тоже.
Ну, давай но и по этом... другим смотреть. Но если бы у нас в молоке не было системы Меркурий, на одну систему накладывать еще вторую систему, наверное, не совсем правильно.
И давайте. Причем нужно иметь в виду, что по относительно молочной продукции не было сделано оценки целесообразности введения.
Ну, давайте, мы вас услышали, не просто слова, напишем все это на бумагу, обоснуем и сделаем предложение контроль через систему Меркурий.
Проблемы в деятельности самозанятых на этот раз рассматривались в таком ключе. Самозанятые, производящие одежду и обувь, будут вынуждены либо прекратить свою деятельность, либо снова начать работать вне закона из-за введения новых правил маркировки. О такой проблеме рассказал самозанятый производитель изделий из кожи Рафаэль Хасанов. А дело в том, что закон о налоге на профессиональный доход запрещает самозанятым производить и продавать подлежащие обязательной маркировке товары. С 2019 года под маркировку по текстиль, парфюм, обувь. Раз самозанятые не имеют права продавать такие товары, распространение льготного налогового режима здесь замедляется. Это отметили участники заседания. Решить проблему можно локально, изменив перечень товаров с обязательной маркировкой, или глобально, изменив закон, отметил заместитель премьер-министра, министр промышленности и торговли Альберт Каримов. Президент Татарстана Рустам Миниханов отметил, что Государственный совет республики попытается изменить закон на федеральном уровне. «Мы можем через наш парламент выйти с инициативы в Госдуму», – предложил Рустам Миниханов.